эфире информационная программа «Время свободы». В студии Михаил Савинков. Добрый день. Главные темы программы. 8 марта в Москве и нескольких других городах России акции гражданских активистов. Новые рекорды и антирекорды Уолл-стрит. В Каракасе прощаются с Уго Чавесом. Эти и другие темы в программе «Время свободы». В Москве сегодня проходят несколько гражданских акций. Первая из них началась в полдень у здания Федеральной службы исполнения наказаний. Эта акция продлится до 8 часов вечера. Ее участники решили обратиться к руководству ведомства с просьбой освободить участниц группы «Pussy Riot» Марию Алехину и Надежду Толоконникову. У Марии и Надежды, отбывших половину срока, есть право на условно-досрочное освобождение, заявляют гражданские активисты. В самом начале акции несколько ее участников были задержаны. За развитием событий следит корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов.
Среди лозунгов, с которыми стоят пикетирующие, «Свободу Pussy Riot», «Освободи женщин», «Я стою, а женщины сидят». О целях акции рассказал один из ее организаторов, гражданский муж Надежды Толоконниковой, Петр Верзилов.
Во-первых, сегодня поздравляем всех женщин, которые увлечены с днем освобождения 6 марта, и надеемся, что будем сюда призвать все министерства юстиции и российские суды к тому, чтобы освободить Надежду Толоконникову и Марию Алехину в условно-досрочном порядке.
Помимо пикетирующих, к зданию ФСИН сегодня пришли так называемые православные активисты во главе с представителем движения «Божья воля» Дмитрием Энтео. Они зачитывали отрывки из Библии.
«И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаной и одел их. Сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, знай добро и зло».
Акция за освобождение арестованных участниц группы «Pussy Riot» вызвала у пришедших вместе с НТО активистов раздражение.
«Вообще только та женщина свободна, которая свободна от греха.
Сейчас люди, которые выступают за так называемую свободу женщин, на самом деле выступают за свободу блуда. Но вы понимаете, что та женщина, блудница, Толоконникова, она не жена, она же блудница. Потому что женщина, которая прилюдно себя оголила, прилюдно занялась себя интимными отношениями, это блудница самая настоящая».
Во время пикетов было задержано 4 человека. Поводом для задержания послужила попытка развернуть второй плакат в 50 метрах от проведения одиночного пикета. Действия полиции сопровождались скандированием так называемых православных активистов.
«Выбираю! Солдаты! Москва не садов! Москва не садов! Москва не садов! Москва не садов!»
Организаторы акции при этом подчеркивают, что пикеты должны пройти в рамках закона. Полиция не планирует проводить новые задержания, если протестующие будут соблюдать формат одиночных пикетов. Вот что рассказал о задержанных в интервью «Радио Свобода» Петр Верзилов.
«Вот они поводы ехиманка, и, по-моему, предъявляется 20.2, собственно, нарушение правил проведения общественного мероприятия, и вот сейчас оставляются протоколы. Одного человека, который был с плакатами, его уже отпустили, и плакаты были ему возвращены».
«Какова вероятность, что задержание сегодня продолжится?»
«Похоже, что нет, что органы настроены достаточно доброжелательно. Они, собственно, друзья задержания сказали, что если будет строго соблюдаться требования об том, что пикет был только один, все будет нормально и будет идти так, как идет».
Помимо гражданских активистов, в них планируют поучаствовать журналисты, режиссеры, художники и другие деятели искусств. На Калужской площади вместе с пикетирующими уже побывали поэт Лев Рубинштейн и журналисты Олег Кашин и Филипп Дзетко. Подтвердили свое намерение прийти к Федеральной службе исполнения наказаний актриса Чулпан Хаматова, экологическая активистка Евгения Чирикова и блогер Антон Носик. Всего готовность прийти поддержать арестованных участниц «Pussy Riot» на странице мероприятия в Facebook выразили 260 человек. Организаторы рассчитывают, что серия одиночных пикетов продлится до 8 вечера. Антон Бенедиктов, Радио Свобода, Москва.
Еще один митинг состоялся сегодня в центре Москвы. Это митинг в защиту прав женщин. Там более 15 человек были задержаны. Наш корреспондент Ольга Курачева сообщает с места событий.
«Начиналось все мирно и спокойно. На входе раздавали фиолетовые воздушные шарики. Фиолетовый цвет – это цвет феминистского флага. Была всего одна рамка, поэтому была небольшая очередь на вход. Но люди проходили довольно быстро, потому что участников было не очень много. Я думаю, что чуть меньше 100, но это если считать и журналистов тоже. После двух началась официальная часть митинга. Сначала выступила председатель гендерной фракции «Яблоко» Галина Михалева. Потом передала микрофон своей соведущей, и по очереди выступали женщины, которые говорили о разных проблемах, которые касаются прав женщин. Была довольно интересная повестка. Говорили и о трансфобии, и о том, что женщины не защищены при приеме на работу, о том, что, например, никогда не возьмут беременную женщину на работу, хотя, в общем-то, это нарушение прав женщины, тем более беременной. Настроение было очень хорошее, участники митинга друг с другом общались, было много красивых плакатов, было много флагов, это были флаги «Яблоко», радужные флаги и фиолетовые феминистские флаги. И до определенного момента все было очень хорошо, спокойно и празднично. А потом задержали человека, который раздавал феминистскую газету «Воля». И как-то уже с тех пор все пошло неспокойно. Потом начались провокации. Это пришел религиозный фанатик Дмитрий Царионов со своими соратниками. И они время от времени начинали скандировать какие-то лозунги, которые противоречили теме митинга.
Ольга, ну правильно я понимаю, что задерживали именно тех, кто устроил эту провокацию, а не участников самого митинга?
Задерживали и участников митинга, и тех, кто устраивал провокацию. Я не смогла выяснить сотрудников полиции, кого именно они задержали и за что. Но, например, когда я заглядывала в автозак, мне удалось разглядеть, попался на глаза плакат, на котором было написано «Профилактика абортов, бесплатная контрацепция». Ну, я предполагаю, что это был плакат кого-то из участников. Значит, все-таки участники митинга, наверное... Точно кто-то из участников митинга был задержан.
Ольга, и митинг по требованию полиции был прекращен. Так ли это?
Да, после того, как начались провокации, за которыми последовали массовые задержания и участников, и провокаторов, полиция потребовала прекратить митинг, быстренько зачитали резолюцию митинга, и все разошлись.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева. Участники акции в центре Москвы заявили о дискриминации женщин во всех сферах общественной жизни в России, от малого представительства в органах власти и меньшим, чем у мужчин, уровня зарплаты по повсеместно распространенного сексизма и насилия в семье. Эту тему продолжит моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Несмотря на 19-ю статью Конституции, которая гарантирует равные права и возможности для мужчин и женщин, в России права женщин нарушаются практически во всех сферах жизни, а люди, стоящие у власти, даже не пытаются разобраться с этой проблемой. Об этом говорят феминистки, организовавшие протестные митинги в Москве. Требования их участников связаны с борьбой против дискриминации женщин, говорит председатель гендерной фракции партии «Яблоко» Галина Михалева.
У нас зарплата женщин только 2/3 от зарплаты мужчин, хотя делают они одинаковую работу. У нас минимальные детские пособия, у нас огромная очередь в детских садах. У нас 14 тысяч женщин каждый год погибают от домашнего насилия, и закона, защищающего их, нет. У нас сексуальное домогательство на работе – это практически норма. Ну и у нас очень серьезное наступление идет на репродуктивные права женщин. Большую роль играют наши традиционные конфессии, которые настаивают на том, чтобы женщина играла традиционную роль, то есть была матерью и женой и рожала детей, на том же самом настаивает государство, но при этом условия для того, чтобы совмещать работу и рождение и воспитание детей, совершенно не создаются. А учитывая, что у нас 65% браков распадаются, 95% это мать с одним или с двумя детьми, и она скатывается на грани нищеты, женщина у нас в очень тяжелых условиях. Именно поэтому ее права надо защищать.
По мнению Галины Михалевой, переломить ситуацию могла бы последовательная государственная политика гендерного равенства, достижение которого, кстати, Организация Объединенных Наций назвала одной из главных целей третьего тысячелетия. Но закон о государственных гарантиях равных прав и равных возможностей лежит в Думе больше 10 лет. Нет закона о противодействии насилию в отношении женщин. Нет женского омбудсмена и вообще ни одного государственного органа, который специально занимается правами женщин. Государство заинтересовано в женщинах лишь как в инструменте для осуществления демографической политики, считает председатель гендерной фракции партии «Яблоко» Галина Михалева.
Во-первых, это так называемая советская ловушка и патриархатные установки, потому что в советское время формально права у женщин были, но реально их тоже, за исключением гарантий в социальной сфере, их не было. Например, женщин во власти не было практически. Вторая причина. Чем жестче режим политический, чем больше в нем авторитарных характеристик, тем меньше он обращает внимание на потребности и на гарантии прав граждан, в том числе и женщин. Там, где соблюдаются права женщин, там, где женщины у власти, это, как правило, демократические государства. Соответственно, авторитарные и тоталитарные государства женщин на верхушку власти не допускают и о правах их не заботятся. Потому что женщина там рассматривается не как субъект действия, а как инструмент. Например, как инструмент осуществления демографической политики государственной. Ну, у нас, к сожалению, тоже есть такие черты, потому что у нас все время говорят, женщине надо больше рожать, потому что у нас мало населения. О том, например, что для этого надо создавать условия, или, например, о том, что у мужчины тоже своя семейная роль должна быть, об этом не говорят.
Куратор школы феминизма Альгерта Харитонова считает главной проблемой большинства российских женщин тот факт, что они не осознают своих прав и не готовы их защищать.
Права нарушаются, безусловно, но права и не осознаются. И вот в этом самая главная беда. То есть женщина настолько привыкла существовать в этих патриархатных рамках, что ей не приходит в голову, что у нее что-то отнимают или что ей чего-то не дают. Когда уже непосредственно касается ее семьи и детей, то тогда начинает волноваться, но опять же не выходит ни на митинги, ни на марши. Скажем, в Турции, по-моему, осенью они попытались ограничить право женщин на аборт. Туда вышли тысячные демонстрации в Стамбуле. В Индии вы слышали о вопиющем случае насилия над женщиной. И опять же, тысячные демонстрации. У нас домашнее насилие настолько привычная форма или сторона жизни, что никто не протестует.
Эти слова подтверждаются и данными социологических исследований. Так, например, большинство россиян считают, что права женщин в России никто не нарушает, говорит социолог Левада-центра Наталья Зоркая.
Когда мы, например, задаем вопрос о том, как люди считают, имеют ли женщины в нашем обществе равные права с мужчинами, то подавляющее большинство считает, что они имеют равные права, больше там под 70%, при том, что в реальности дискриминация, конечно, существует и в сфере труда, и возможности продвижения по службе. Это связано с тем, что вообще роль женщины в обществе воспринимается скорее так консервативно-традиционалистски. И это еще в том числе связано с усилением роли церкви в последние годы. То есть, с одной стороны, женщина-хранительница очага, грубо говоря, да, это такое мнение давлеет в общественном мнении. С другой стороны, женщина должна работать, зарабатывать на жизнь наравне с мужчинами. И когда вот спрашиваешь о правах, о возможностях, то большинство склонно их оценивать как равные. Как это ни странно. Но мне кажется, что это свидетельствует о том, что просто сами женщины как бы не осознают остроту этой проблемы. Они как бы согласны на вот такую подчиненную роль в большей степени.
Решать эту проблему, по мнению куратора школы феминизма Альгерты Харитоновой, нужно с помощью просвещения.
Когда корова стоит в коровнике и видит идущую к ней доярку, то она рада этой доярке, потому что ее освободят от расстраивающего ее вымя молока. Но объяснять корове, что это дискриминация, нахождение в коровнике, конечно, бесполезно. Женщина не корова, женщина человек. И она может понять, если действительно объяснить, каково ее положение и как можно было бы изменить это положение. То есть женщинам нужна эмансипация на основе просвещения.
В этом году празднование Международного женского дня проходит под лозунгом ООН «Обещание является обещанием. Пришло время действовать, чтобы прекратить насилие над женщинами». Впрочем, с тех пор, как в августе 1910 года участницы Второй международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене единодушно поддержали предложение Клары Цеткин ежегодно в начале марта отмечать День женщин, чтобы привлечь внимание к вопросу равных прав, смысл этого праздника неоднократно менялся. Сегодня в России день, задуманный как День солидарности женщин в борьбе с гендерной дискриминацией, многими воспринимается исключительно как праздник весны, любви и вечной женственности. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
что значит для вас «Свободная Россия».
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия. Вы знаете, я даже никогда не задумывался. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия.
Без единой России, в общем, значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дорожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Время свободы». Скончавшийся 5 марта президент Венесуэлы Уго Чавес не будет похоронен. Траур в стране после кончины национального лидера продлится еще неделю. В пятницу в Каракас на церемонию прощания с Чавесом прибывают многочисленные иностранные делегации. Руководство страны приняло решение о бальзамировании тела венесуэльского лидера, подобно телам Владимира Ленина, Мао Цзэдуна или Клемента Готвальда. Политические эксперты считают, что размах мемориальных мероприятий и масштаб, подогреваемый властями всенародной скорби по ушедшему вождю, усилит позиции наследника Чавеса, вице-президента Николаса Мадуро, на досрочных выборах президента, которые, как ожидается, состоятся в апреле. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с международным обозревателем «Радио Свобода», латиноамериканистом Александром Гостевым.
Тело Уго Чавеса в пятницу, 8 марта, не похоронят. Будет такая официальная церемония прощания, после чего его перевезут на неделю в военно-исторический музей, который решили преобразовать в музей революции и музей Уго Чавеса. Для прощания за последний только день 2 миллиона венесуэльцев прошли мимо скромного гроба со стеклянной крышкой, которая сейчас стоит в здании военной академии Каракас. Раздаются призывы к тому, чтобы похоронить Чавеса рядом с телом Симона Боливара в пантеоне, причем Чавес еще при жизни решил построить такой огромный современный белый мавзолей рядом с этим пантеоном. Что касается шансов Николаса Мадуро, он вечером принимает официально присягу в качестве главы государства, хотя вроде бы по Конституции должен был глава Национальной Ассамблеи возглавить страну на этот переходный период, ничего не меняет в настроении людей. Чавес после себя не оставил ни одного человека, ну, мало-мальски равного ему по политическому калибру. На досрочных президентских выборах в апреле, мое мнение бесспорно, победит Мадуро в силу того, что накал страстей сейчас настолько велик, что никакие разумные политические, экономические доводы, никакая критика со стороны оппозиции сейчас не повлияют на настроение электората. Никто сейчас не будет спокойно размышлять о будущем Венесуэлы. И если Чавес перед смертью сказал Мадуро, значит, будет Мадуро.
Кто из мировых лидеров приехал в Каракас проститься с Уго Чавесом?
Первым прилетел еще, когда тело Чавеса находилось в военном госпитале, где он умер, президент Боливии, его самый ближайший друг Эва Моралес. Он сопровождал гроб из военного госпиталя в военную академию. В этой толпе шел по улицам Каракаса, кстати, в обнимку практически с Николасом Мадуро, и рыдал. Прилетела вслед за ним президент Аргентины Кристина Фернандес, которая в четверг отбыла все-таки на родину, и в пятничной церемонии прощания она участвовать не будет. Прилетел президент Кубы Рауль Кастро, и есть фотографии, как невзрачный старичок дает долго честь над телом Уго Чавеса, и с недоумением я обратил внимание, ну, наверное, можно понять, на девятом десятке лет практически, да, смотрит на человека гораздо моложе его, который отбыл в мир иной. Прилетел президент Эквадора Рафаэль Корреа, который считал себя, я бы даже сказал, учеником Чавеса и также наследником его боливарианских идей. И среди президентов латиноамериканских стран Корреа говорил в последние дни наиболее слезливо, пафосно и, я бы сказал так, социалистически революционно. И Дилма Русеф, и предыдущий президент Бразилии Лула да Сильва также сейчас находятся в Каракасе.
Испания присылает наследника престола принца Филиппа. Европейский Союз как-то представлен?
Очень незначительно. Интересно, что представлены Соединенные Штаты Америки. Прилетает один из действующих сенаторов и один бывший сенатор. Из России делегацию возглавит Игорь Сечин, глава Роснефти, человек, которого Путин назвал инициатором и вдохновителем такой экономической дружбы с Венесуэлой. Действительно, Игорь Сечин неоднократно там бывал, хорошо знал покойного и хорошо знал его окружение. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и еще два высокопоставленных российских руководителя, что называется, чиновники от торговли, промышленности и энергетики. То есть это сразу показывает, что в Москве, на мой взгляд, не столько скорбят, сколько как раз практично думают о том, что сейчас будет с венесуэльско-российской, вот этой торгово-экономической дружбы, а самое главное, с огромными российскими деньгами, которые либо прямую были направлены в Венесуэлу, либо в виде огромных поставок оружия на 3 миллиарда долларов, за которые Венесуэла пока не заплатила ни одного рубля, либо с планами по освоению венесуэльских нефтяных месторождений. Эти планы держались целиком на личности Чавеса и на словесных договоренностях.
Давайте еще пару слов скажем, Александр, о таких, условно говоря, экзотических гостях, политиках, которые связаны личной дружбой с Уго Чавесом.
Здесь необходимо, конечно, в первую очередь назвать президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Он также совершенно непритворно плакал, когда узнал о смерти Уго Чавеса, и уже подвергся критике за свои, опять-таки, странные высказывания, видимо, очень эмоциональные, о том, что он верит, что Уго Чавес воскреснет в один день с Иисусом Христом и так называемым скрытым имамом или 12-м имамом, чтобы принести мир и справедливость на землю. Кроме Ирана, за океаном у Уго Чавеса всегда был еще один друг. Это президент Беларуси Александр Лукашенко. Они демонстрировали вот такую личную братскую приязнь всему миру. Никогда не стеснялись телекамер. Лукашенко объявил траур трехдневный после кончины Чавеса и приказал приспустить все государственные флаги. Это единственная страна в Европе, которая в такой форме отреагировала на смерть Уго Чавеса. То есть траур в разных странах Латинской Америки объясним, но Иран и Белоруссия, конечно, показывают вообще, вот в каких политических сферах проходило общение вот всех перечисленных мною людей.
Рассказывал международный обозреватель Радио Свобода Александр Гостев. Курсы акций на Уолл-стрит достигли в четверг очередной рекордной отметки после появления обнадеживающих данных об уровне занятости в стране, что стоит за ежедневным падением рекордов на американских фондовых биржах и как долго этот феноменальный скачок курсов акций может продолжаться. Слово корреспонденту Радио Свобода в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
2 мая 2009 года индекс Доу Джонса упал до отметки 6626 пунктов. На 50% с пика, достигнутого годом раньше. Причина была очевидна. Финансовый кризис заставил засомневаться в прочности глобальной экономики, которая зависит от резко растущего потребления в так называемых богатых странах. Кризис показал, что богатые преуспевают, взваливая на себя все новые долги, которые они едва ли смогут возвратить. Практически непрерывный подъем курсов акций в последние 4 года, более чем на 100%, сопровождался возгласами недоумения даже со стороны самых искушенных профессионалов. Нелепый подъем Уолл-стрит провозглашала несколько лет назад Wall Street Journal. Новая финансовая пирамида клеймит биржевые достижения Дональд Трамп. Пузырь, который неизбежно лопнет, предупреждают многие экономисты, отмечающие отсутствие реальной экономической активности, роста экономики, которые бы оправдали рекордные котировки на фондовых биржах. Любопытно, что даже видные рыночные игроки сейчас не торжествуют. Они отмечают свои успехи, признавая, что не заглядывают вперед, а живут моментом. Вот как оценивает рекордные достижения в интервью телеканалу CNBC Арт Кашин, легендарный трейдер, один из руководителей банка UBS. Существует немало теорий о том, как мы пришли к этим рекордным высотам. Моя точка зрения такова. Это эмоциональная реакция на несостоявшуюся коррекцию курсов акций после разочаровывающих результатов выборов в Италии. Менеджеры инвестиционных фондов, все еще держащиеся на обочине, решили бросить часть денег в рынок. Объемы торгов невелики. Это, можно сказать, вынужденные рекорды. Мы все тревожимся по поводу ситуации на рынке, и эти тревоги могут быть обоснованными, если взглянуть на макроэкономическую ситуацию. Но пока акции идут вверх, наступил март, вопрос в том, продолжать ли делать ставку на акции или уходить с рынка. Реальность, в которой живут рыночные игроки, давно разошлась с экономической реальностью, и расплата за это неизбежно последует, неизвестно лишь когда. Так считает мой собеседник Ричард Эббелинг, экономист, профессор Нортвудского университета в Мичигане. Главная заслуга в обеспечении рекордного подъема курсов акций принадлежит Федеральному резерву и его председателю Бену Бернанке, которые в течение длительного времени закачивают гигантские объемы денежной массы в финансовые рынки. Благодаря этому финансируется дефицит государственного бюджета. Искусственно поддерживается рынок недвижимости. Раздувается стоимость акций под лозунгом необходимости стимулирования экономического роста. В действительности многие рыночные аналитики говорят, что у них нет оснований беспокоиться по поводу того, обоснован ли рост котировок на фондовых биржах, именно из-за того, что на их стороне Бен Бернанке, который твердо заявляет о готовности продолжать вбрасывать деньги в систему. Но ведь эти признания и свидетельствуют о том, что на бирже вновь раздут пузырь. Подъем акций подпитывается не реальными данными о росте прибыльности, доходности компаний, перспективами экономического роста, а инфляционным выпуском денег. И неизбежно, рано или поздно, это приведет к серьезным проблемам, падению на Уолл-стрит и негативно отзовется на реальной экономике. Мой собеседник видит в нынешней ситуации прямые параллели с предкризисной ситуацией 2007-2008 годов. На мой взгляд, такая тактика Федерального резерва может привести к созданию финансовых пузырей, подобных тем, что стали предпосылкой финансового кризиса пятилетней давности. Тому кризису предшествовал пятилетний подъем курсов акций, лихорадка на рынке недвижимости, разговоры о том, что такой рывок на рынках обоснован. Согласно протоколам заседаний Федерального резерва, незадолго до крушения на рынке недвижимости, члены правления говорили о том, что нет оснований для беспокойства. Иными словами, казалось, что мы находимся в счастливой стадии нескончаемого роста благосостояния. Как и в предкризисное пятилетие, реальная учетная ставка сейчас нулевая и даже негативная с учетом инфляции. Денежная масса непрерывно увеличивается. За последнее пятилетие она увеличилась на 50%. То есть Центральный банк бесплатно раздает деньги. Такая практика в долгосрочной перспективе заставляет рыночных игроков идти на инвестиции, которые обернутся крупными убытками, и расплата произойдет либо в виде серьезной коррекции, либо в более неприятном варианте. Таково мнение экономиста Ричарда Эббелинга. Будут ли установлены в пятницу новые рыночные рекорды или игроки на Уолл-стрит возьмут передышку, будет зависеть от новых данных об уровне безработицы, которые будут обнародованы в пятницу утром.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрия Жигалкина. Вы слушаете программу «Время свободы». В студии Михаил Соленков. Мы возвращаемся к одной из главных тем нашей программы. 100 лет тому назад в Петербурге состоялось мероприятие, оставшееся в истории под названием «Научное утро по женскому вопросу». Эта конференция, собравшая около 1500 женщин, положила начало празднованию 8 марта Международного женского дня. Открывшаяся в музейном комплексе «Рабочий и колхозница» выставка посвящена одной из граней женского движения – феминизму в искусстве. С подробностями наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Накануне открытия выставки под названием «Международный женский день. Феминизм. От авангарда до наших дней» прошел слух, что из экспозиции в музейно-выставочном центре «Рабочая колхозница» при монтаже якобы изъяли некие работы некой художницы из-за того, что там присутствовала надпись «Pussy Riot». Новость стала перелетать из одного блога в другой. Вывод напрашивался сам собой. Устроители выставки попросту испугались. Дескать, упоминание совершившей панк-молебен группы чревато всяческими неприятностями. От неудовольствия властей до демарша православных активистов. На деле все оказалось куда прозаичнее. Вот что сообщает один из кураторов выставки Олеся Туркина.
Дело в том, что эта работа не предполагалась изначально к экспонированию.
Вы видите, мы живем в масс-медийном обществе, и как быстро возникают слухи. Эту выставку делают кураторы, и кураторы изначально собирают работы, которые связаны с идеей феминизма. Идея феминизма, безусловно, социальная, но также и художественная. И так же, как искусство никогда не выступает в образе политического плаката, так и выставка не дает вам однозначных ответов «да» или «нет». Надо сказать, что работам, о которых идет речь, просто художница перепутала и дала нам не те работы, которые мы хотели у нее взять. То есть мы у нее попросили одни работы, она живет в другой стране, и она нам передала другие работы, и мы обнаружили, и, в принципе, с ней связались, по-моему, она даже не возражала. В общем-то, изначально не было желания или там интенции показывать именно те работы, о которых идет речь.
А все-таки назовите имя, о какой художнице идет речь?
Ну, вы знаете, если она хочет, она сама может назвать. Но так как это получилось недоразумение, она нам прислала не то, это является таким странным, то пусть она сама скажет, я не хочу. Если бы это действительно было связано с тем, что мы взяли или не взяли какие-то работы на выставке, то я бы вам сказала. Они не подходили тематически и стилистически. Надо сказать, что репрессированных у нас очень много. Вчера, например, сайт Кольт задал мне вопрос, почему репрессировали одну художницу. Я с удивлением увидела, потому что эту художницу, это другая уже. За неделю до открытия выставки нам кто-то показал, сказали, возьмите, она хорошая. Мы посмотрели и сказали, у нас состав выставки сформирован, и нам она не подходит. И вдруг она дает там интервью сайту Кольт, меня репрессировали по политическим соображениям, потому что это опасное искусство. Надо сказать, что искусство в принципе достаточно опасно. Как сказал Феликс Гватари, оно врач и пациент нашей эпохи. Оно страдает от тех проблем, которые есть в обществе, а оно их лечит. Поэтому здесь есть очень радикальные работы. Есть работы икон западного феминизма, как, например, замечательная группа Guerrilla Girls.
Их работам отведен целый зал. Эти самые нью-йоркские художницы предпочитают оставаться анонимными и скрываются под жуткими масками горилл. Группа известна тем, что сражается средствами искусства, с гендерными стереотипами и эксплуатацией женской сексуальности на рынке медиа. К примеру, автор обращается к одному из самых растиражированных женских образов – Венере Боттичелли. Вереница постеров фиксирует этапы преображений. Благодаря фотошопу обыденное и не слишком молодое лицо блондинки становится все более похожим на Венеру, пока совсем не сливается с ним. Да, героиня стала красоткой, однако, собственно, сама исчезла, растворилась. Впрочем, последний постер феерически смешон. Женщина делает гримасу, в результате чего чужое лицо начинает буквально сползать с нее. По словам Олеси Туркиной, некоторые российские авторы в радикализме своим коллегам из других стран не уступают.
Есть работы очень активных феминисток, таких как Маша Умная, там «Знамя феминизма», ее замечательные трафареты, которые называются «На ждоволке». То есть, понимаете, искусство настолько радикальное, что никакая там ни политика, ни экономика его не догонит. То есть искусство высказывает самые невероятные вещи. Искусству позволена любая смелость. И поэтому для нас очень важно, что мы с каждой из художниц отдельно говорили, выбирали, очень тщательно подходили к выбору этой выставки.
На выставке «Феминизм. От авангарда до наших дней» представлены не только современные работы. Совсем немного, но показываются и так называемые «амазонки авангарда», и фотоснимки Родченко с бодрыми физкультурницами, и советская живопись, где проповедовалась – главное достоинство женщины заключается в том, что она труженица. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжит тему наш традиционный опрос на улицах одного из российских городов. Существует ли в России проблема дискриминации женщин? Такой вопрос мы попросили задать в Петербурге нашего корреспондента Татьяну Вольскую.
О, нет, в правительстве есть, они работают, у меня много женщин нормальные. Я не чувствую такой дискриминации, то есть утеснения, что ли. Ну, я начальник отдела себя, у меня много женщин, совершенно одинаковая зарплата идет по квалификации, по всему. То есть у нас, я не замечаю вообще, у нас в институте нет такого.
Я думаю, что да, существует. Не знаю, на себе не испытывала, но если судить по новостям. В карьере, я думаю, что женщин ущемляют. В политике очень мало женщин. Ну, и в семье как-то традиционно. востребована, мне кажется, во многих семьях женщина. Она на втором плане, хотя она сейчас не глупее мужчин, да, не менее образована, не меньше зарабатывает, или иногда и больше. Ну, традиции все равно настолько сильны, мне кажется, в основном в сознании мужчин, что женщина – это существо такое второго сорта, скажем так.
Существует. Зарплату ущемляют в зарплате. Если бы на моем месте был, так сказать, мужчина, у него был бы оклад выше.
Не знаю. Думаю, что не существует. Считаю, что их политики слишком много. Не вижу смысла, наверное, чтобы их там становилось еще больше. Хотя в этом нет ничего страшного. Не вижу в этих женщинах женственности, находящейся в политике. Так раз я не вижу в них женственности, тогда пускай будут мужчины, мужественность в них видна.
Не знаю, я дома сижу. Не думаю. Не знаю, как-то я не касалась этой проблемы.
Существует, наверное, в зарплате, скорее всего.
Нет, не существует.
Ну, они не столь важны, скажем так. Существует, но не очень развиты. В политике, допустим. Ну, просто женщин там меньше, чем мужчин.
Конечно, на лесу, раз их там меньше. Ну, а честно, ну, тоже, конечно, женщины зажимают. Если есть возможность мужчина, то, конечно, мужчина будет всегда руководить. Мы пассивные, что ли, мы как-то не добиваемся своих прав. В семье по-разному. Кто сильнее, тот и лидер. Конечно, есть. Дискриминация даже в том, что мы не на равных получаем. Мужчины всегда получают больше, чем женщины. Работаем по 8 часов. Раз на то пошло, тогда женщина должна меньше работать, так ведь?
Ну, не знаю, в семье, может быть, и в обществе. Много ведь женщин терпят, так сказать, от мужей своих. Насилие, конечно. В обществе тоже в основном неравенство. Мужчины в основном и в зарплате, и вообще, и в политике.
Не существует. Если женщина вменяемая, то проблем не существует.
Конечно, существует. В виде насилия бытового в том числе, в виде проблем вообще нахождения на улице где-то в вечернее время или в каких-то общественных местах, в семье и на работе тоже, прежде всего в виде зарплаты. Считается, что мужчине нужно кормить семью, а для женщин такого постулата не существует. Но я считаю, что сейчас, в последние годы, в общем-то, положение женщины ухудшается. Вот эти все достижения, которые были после, наверное, после 30-40-х годов, мне кажется, что сейчас как-то все хуже.
Да не, что вы такое говорите? Не, сейчас женщины сами дискриминируют мужчин.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, существует ли в России проблема дискриминации женщин. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в Праге состоялась инаугурация Милоша Земана. На торжественном заседании парламента сначала новый президент принес присягу, а затем рассказал, какие задачи намерен решить в стране в первую очередь. Накануне инаугурации Земана Верхняя палата чешского парламента обвинила покинувшего президентский пост Вацлава Клауса в государственной измене. Рассматривать составленную сенаторами жалобу будет Конституционный суд Чехии, рассказывает наш корреспондент в Праге Александр Вагнер.
Третий президент Чехии был избран во время второго тура голосования 26 января. Несколько недель до вступления в должность он потратил на подготовку к выполнению обязанностей главы государства, встречался с представителями крупнейших партий, премьер-министром и министром иностранных дел, а также планировал, какой будет церемония инаугурации. Президент обязан только принести присягу, а остальные мероприятия он обычно выбирает сам. В отличие от своего предшественника Вацлава Клауса, который поддерживал тесные связи с католической церковью, Милош Земан отказался от проведения благодарственного молебна и выбрал короткое богослужение, во время которого почтут память покровителя чешских земель святого Вацлава, останки которого хранятся в соборе святого Вита в Пражском граде. Часть торжественной церемонии и небольшой военный парад при участии роты почетного караула. В середине марта в Пражском граде состоится еще одна торжественная церемония – поднятие флага Европейского Союза при участии председателя Европейской комиссии Жозе Мануэля Барозу. Несмотря на то, что Чехия является членом ЕС с 2004 года, флаг Европейского Содружества в резиденции президента еще никогда не был поднят. Вацлав Клаус категорически отказывался это делать. С приходом Земана Евросоюз надеется, что в Чехии завершится эпоха евроскептицизма. Милош Земан во время пока единственного после избрания интервью чешскому телевидению заявил, что после инаугурации отправится в Остраву, регион, где он получил наибольшую поддержку на выборах.
Президент, я хотел бы здесь продолжить традицию Вацлава Клауса, чаще должен посещать отдельные чешские регионы. Его роль во внутренней политике важнее, чем в заграничной. На саммиты ЕС должен ездить премьер-министр, а президент только лишь во время кризисных ситуаций. А текущие заграничные поездки лежат на плечах министра иностранных дел.
Несмотря на декларируемый президентом интерес к внутренней политике, он уже запланировал несколько заграничных поездок. В первую очередь по традиции в Словакию, а вслед за этим во все граничащие с Чехией страны. Земан заявил о своем намерении посетить Израиль, который считает союзником Чехии. Президент не только выступает за принятие Израиля в НАТО, но в частности поддержал, когда Чехия, как единственная страна Евросоюза, проголосовала против повышения статуса палестинских территорий в ООН. Отношениям с Россией тоже будет уделено особое внимание. Земан собирается продолжить и даже расширить то, что было сделано на поле российско-чешских отношений его предшественником Клаусом. Россия является одной из ключевых экспортных стран Чехии, и портить отношения с Москвой Земан не собирается. В частности, во время предвыборной кампании Земана упрекали в получении спонсорского дара от российской нефтяной компании «Лукойл». Выяснилось, что в предвыборный фонд были перечислены средства в размере 20 тысяч долларов от Мартина Ниедлы, который является директором чешского филиала «Лукойла». СМИ писали, что эти деньги выделила российская компания, чтобы в будущем получить возможность лоббировать свои интересы. Сам Земан так реагировал на эти обвинения.
Ниедлы является директором чешского филиала компании «Лукойл». Он сам из собственных средств перечислил около 20 тысяч долларов. Компания «Лукойл», в свою очередь, распространила заявление, в котором говорится, что нам не было выделено никаких средств, а речь идет об очередной дискредитирующей меня компании.
За несколько дней до инаугурации Милоша Земана Верхняя палата парламента Чехии проголосовала за подачу в Конституционный суд жалобы на действия покидающего свой пост Вацлава Клауса. Суд рассмотрит жалобу сенаторов в конце марта. Сенаторы недовольны широкомасштабной амнистией, объявленной президентом в январе этого года. На свободе оказались более 6 тысяч заключенных. Кроме этого, было приостановлено уголовное преследование по нескольким резонансным экономическим делам. За недобросовестное выполнение полномочий сенаторы считают отказ президента ратифицировать дополнение к Лиссабонскому договору о создании антикризисного фонда еврозоны, несмотря на то, что документ был одобрен обеими палатами чешского парламента. Чехия – единственная страна ЕС, не ратифицировавшая дополнение к договору. Далее сенаторы критикуют отказ Клауса назначить судей и председателя Конституционного суда, что входит в перечень его обязанностей. По мнению обозревателя «Радио Свобода» Ефима Фиштейна, вероятность признания Вацлава Клауса изменником Родины ничтожно мала. Для этого необходимы более веские основания.
Вероятность, я бы сказал, почти равна нулю. И не только потому, что измена родине все-таки предполагает какие-то конкретные преступления, ну, например, там связь с иностранной державой, находящейся в недружественных или даже враждебных отношениях со страной. Ничего такого здесь в данном случае нет. Речь идет прежде всего об амнистии, которая многим не нравится и, по-моему, не нравится справедливо. Она действительно была плохо продумана, и на свободе оказалось много недостойных людей. Но это несомненная компетенция, конституционное право президента. Он даже не обязан особенно отчитываться. Он заплатил за это популярностью. Его популярность низка, как никогда сейчас. Другое дело, что даже сам иск такого рода никогда еще в истории страны не предъявлялся действующему президенту. И здесь, конечно, нужно это понимать именно как сигнал, как жест. Жест очень сильный. Он отвечает настроениям значительной части населения. Это именно жест в политической борьбе. Сам президент считает, что это свидетельство страха его противников перед его возможным возвращением на политическую сцену.
Это было мнение обозревателя «Радио Свобода» Ефима Фиштейна. Решение предъявить Клаусу обвинение в государственной измене осудил и премьер-министр Чехии Петр Нечас. Он назвал подачу жалобы в Конституционный суд ударом по репутации Чехии. Александра Вагнер, «Радио Свобода».
— Сегодня возобновились матчи чемпионата России по футболу. В первой игре Кубань обыграла «Волгу» со счетом 2-0, а накануне вечером в Лиге Европы, втором по престижности футбольном турнире Старого Света, три российских клуба сыграли свои первые матчи с соперниками по 1/8 финала. О результатах расскажет спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Самое главное, я считаю, результат выступления трех российских клубов на этом этапе Лиги Европы, это то, что в трех матчах три российские клуба не смогли забить ни одного мяча. И это, конечно же, не может не насторожить. В первую очередь, наверное, этот факт неплохо для казанского «Рубина». «Рубин» сыграл в ничью уже с третьим по счету испанским клубом с «Леванте». И гостевая ничья 0-0, в принципе, неплохой задел для домашнего успеха. Но нет забитых мячей на чужом поле, и для «Рубина» это может быть основанием для осторожности. К тому же в матче «Рубина» в третий раз подряд был удален игрок этой команды, что тоже складывается в некоторую систему. Но у «Рубина» огромный опыт успешных матчей с испанскими клубами, вспомнить хотя бы победу над «Барселоной». И я думаю, что «Рубин», скорее всего, «Леванте» пройдет, хотя стопроцентной уверенности в этом нет. «Анжи» принимал «Ньюкасл». Английский клуб также сыграл в Москве со счетом 0-0. Хотя больших шансов на успех у «Анжи», пожалуй, что нет. Английские команды на своем поле превращаются буквально в дьяволов, хотя, конечно, это слово применимо скорее к командам класса «Манчестер Юнайтед» и даже «Ливерпуля», о чем помнит «Зенит» после прошлого этапа Лиги Европы. Но «Ньюкасл», несмотря на то, что это 15-я команда английского чемпионата, а «Анжи», напомню, пока идет на третьем месте, сыграл, я считаю, в Москве более или менее на равных. И дома они могут показать, что просто за счет отчаянного желания, за счет ставки, сделанной на матче Лиги Европы, они могут пройти «Анжи» с его звездами.
Самый неожиданный, наверное, результат в Швейцарии, где чемпион России проиграл, хотя все говорили, что фаворит в этом матче российская команда.
Да, на удивление, все три российские клуба свои вторые матчи в Лиге Европы в этом году провели более слабо. Вот и «Зенит» играл на знаковом для российского футбола месте. Я напомню, что стадион Санкт-Якоб в Базеле, во-первых, в 1975 году именно здесь, хотя стадион формально был другой, арена была перестроена, но именно на арене под этим названием киевские «Динамовцы» выиграли первый в истории советского еще футбола Кубок обладателей кубков. Затем в 2008 году здесь проходили матчи чемпионата Европы, и сборная России именно на этом стадионе выиграла у команды Голландии знаменитую встречу в плей-офф чемпионата Европы и смогла выйти в полуфинал после этого. Так что на такой счастливой относительно для советских и российских клубов арене «Зенитовцы» могли рассчитывать на успех, тем более они уже провели несколько встреч в Лиге Европы и, в общем-то, появилась уже какая-то сыгранность, появилась уверенность в игре. Но на удивление это оказался тот случай, как говорится, когда порядок бьет класс. Швейцарский клуб далеко не грант по европейским меркам. Показал вообще великолепную мобилизованность, сыгранность. Каждый игрок знал свое место, каждый маневр был совершенно точно понятен и осмыслен всеми игроками команды. А «Зенит», мне кажется, явно соперника недооценил. Кроме того, еще видна несыгранность между «Халком» и остальными его партнерами. «Нетто», который в этом году пришел в команду, еще не очень хорошо осваивал все свои маневры. И, забегая вперед, скажу, что именно его нарушение правил в своей штрафной обернулось пенальти, после которого Фрай забил гол, и «Базель» выиграл со счетом 2-0. Но дело даже не в том, что какое-то количество моментов больше или меньше было у «Зенита». Дело в том, что «Зенитовские» атаки не были результатом хорошей сыгранной командной игры. А «Базель», несмотря на то, что, конечно, эта команда и все ее игроки классом ниже, не то что «Зенита», а, наверное, одного только «Халка», но показали такую сыгранность и умение четко маневрировать на поле, четкое понимание всей командной игры, каждого маневра, который совершали игроки этой команды, что этот порядок, безусловно, побил класс. Возможно ли «Зенит», что пройдет эту команду в результате?
Да, насколько велики шансы в Петербурге забить три или больше?
Шансы, конечно, есть. Я напомню, что после победы в домашнем матче над Ливерпулем на предыдущем этапе все комментаторы в один голос говорили, ну, 2-0 – это великолепный успех, это почти гарантия для победы. Сейчас «Зенит» попал в зеркальную ситуацию, проиграв 0-2 в первом матче на чужом поле. Тем не менее, Ливерпуль у «Зенита» чуть-чуть не вывел, немножко не дотянул до успеха по итогам двух встреч. Сейчас, я думаю, «Зенит» имеет все шансы абсолютно легко и, я бы сказал, непринужденно обыграть этот клуб «Базель» на своем поле с разницей в 2, в 3 и в более мячей. Конечно, общий класс, повторяю, «Зенита» гораздо выше. Но та самоотдача и та уверенность в игре, которую продемонстрировали «Базельцы», я думаю, что должны серьезно заставить задуматься «Зенит» и его оборону, в частности. Если не будет такая же самоотдача использована, применена футболистами «Зенита» на своем поле, то одна-две контратаки могут поставить под серьезную угрозу будущее «Зенита» в нынешнем сезоне Еврокубков.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Завершит нашу программу обзор американской прессы. Главные темы – новые санкции против Северной Кореи, акулы у Атлантического побережья США и индейцы против команды «Редскинс». Обзор вам представит Владимир Дубинский.
Единогласное решение Совета Безопасности ООН об ужесточении режима санкций против Северной Кореи свидетельствует о том, что эта страна находится во все большей международной изоляции, отмечает «Нью-Йорк Таймс» в статье о прошедшем в четверг голосовании в Организации Объединенных Наций. Резолюция, текст которой был подготовлен Соединенными Штатами и Китаем, предусматривает ограничения на деятельность северокорейских дипломатов и денежные переводы официальных лиц. Ужесточение режима санкций является ответом Совета Безопасности на подземное ядерное испытание, проведенное Северной Кореей в феврале этого года. За день до голосования в ООН Северная Корея обвинила Соединенные Штаты в стремлении развязать войну и заявила, что нанесет по США превентивный ядерный удар. Пхеньян объявил недействительным подписанное в 1953 году соглашение о перемирии в Корее и заявил, что готов превратить Соединенные Штаты и Южную Корею в море огня. Мало кто из обозревателей верит, что Северная Корея действительно пойдет на такой самоубийственный шаг, отмечает газета, но официальные лица в Южной Корее опасаются, что Пхеньян способен спровоцировать вооруженный конфликт с этой страной для того, чтобы проверить, насколько решительно настроено новое южнокорейское правительство во главе с президентом Пак Кын Хе, которое только недавно вступило на свой пост. «Нью-Йорк Таймс» приводит слова высокопоставленного представителя южнокорейских вооруженных сил, который заявил, что в случае военной провокации со стороны Пхеньяна Южная Корея ответит ударом по военному руководству КНДР. Посол Соединенных Штатов ООН Сьюзен Райс в свою очередь заявила, что своими угрозами и провокациями Пхеньян ничего не добьется. Говоря об ужесточении санкций, она отметила, что они направлены в первую очередь против северокорейской правящей элиты, которая, как сказала Райс, живет на широкую ногу, в то время как народ КНДР становится все беднее. «Нью-Йорк Таймс» отмечает также, что Пхеньян выразил раздражение тем, что ужесточение санкций поддержал Китай. Однако посол Китая Вон назвал резолюцию важным шагом в направлении денуклеаризации Корейского полуострова и подтверждением решимости международного сообщества. Пляжи Южной Флориды закрыты для плавания в связи с появлением возле побережья тысяч акул, сообщает телекомпания ABC. Миграция акул с юга на север к побережью Северной Каролины является ежегодным явлением. Морские хищники проплывают вдоль побережья, преследуя косяки рыбы, которой они питаются.
Researchers at Florida Atlantic University who track the animals.
Ученые из Атлантического университета Флориды, сообщают в репортаже ABC, подсчитали, что сейчас возле побережья находится около 15 тысяч акул. Большинство из них проплывают на расстоянии менее 200 метров от берега. Обычно миграция акул на север заканчивается еще в феврале, однако в этом году она задержалась и совпадает по времени с сезоном весенних отпусков и студенческих каникул, когда Южную Флориду и ее пляжи посещают десятки тысяч туристов. В прошлом году в водах у побережья Флориды было зафиксировано 25 случаев нападения акул на человека. Федеральный совет США по торговым маркам начал рассмотрение требований группы американских индейцев, добивающихся, чтобы одна из самых старых и титулованных команд американского футбола, Вашингтон Редскинс, поменяла свое название. Об этом сообщает спортивный телеканал ESPN. Индейцы считают название «Redskins» в переводе «краснокожие» российским и оскорбительным. Они требуют, чтобы федеральные власти отказали команде в регистрации ее торговой марки. За переименование команды выступает также мэр Вашингтона и ряд конгрессменов. Команда Redskins является одной из самых успешных в мире в финансовом отношении. В списке самых богатых спортивных клубов мира журнала Forbes Вашингтон Redskins стоит на 5-м месте, уступая только Манчестер Юнайтед, мадридскому Реалу, бейсбольному клубу Нью-Йорк Янкис и своему главному сопернику по американскому футболу, техасскому клубу Даллас Ковбойс. По данным журнала, стоимость Вашингтон Redskins превышает 1,5 миллиарда долларов.
Обзор вам представил мой коллега Владимир Дубинский. Вы слушали программу «Время свободы». Для вас в прямом эфире работал Михаил Соленков. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день с 19 часов. Повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.